Приветствуем, дорогие друзья. Мы сегодня с Натальей Александровной, нашей собеседницей по святоотеческой тематике, хотели вас порадовать и самих себя порадовать размышлениями о наследии одного из великих святых отцов, преподобного Пахомия Великого. Он родоначальник монашества, он составитель уставов, не просто составитель, а приниматель от ангелов той тех порядков, которые поныне актуальны для церкви православной в жизни монастырей ее. Приветствую, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Приветствуем вас, друзья. Пахомий Великий, конечно, не из воздуха взялся. Он, как Феофан Затворник, отслеживает свои опыты подвижнической жизни, тоже подсматривал сначала у Антония Великого, у других бывших прежде него, как Феофан Затворник называет их, аскетов.
Да.
Аскеты, которые, еще не задумывая общежитие, угу, они, однако, уже являли ангельскую жизнь в пустынях, в уединении.
Ну да, Пахомий, во-первых, нам надо его как-то определить, да, вот в аскетической, в христианской традиции. В первую очередь мы знаем святого Пахомия как основателя общежительных монастырей. И сразу хочется задаться вопросом, а что до Пахомия монахи, аскеты, лучше сказать, не собирались вместе? То есть не было разве 10, 15, 20 мужчин объединенных или женщин, да, общей целью благоугождения Богу?
Ну, очевидно, раз не было какой-то систематизации их жизни, не было устава,
да,
следовательно, могло быть все что угодно и при самых разных формах этих объединений, но не оставив после себя для потомства, да, формата своей жизни.
Это во-первых. Во-вторых, вероятно, уставы и были. Они могли быть. Могли быть устно передаваться. Да, конечно, у каждой общины были свои правила. Но как раз святой Пахомий считается именно основоположником в связи с тем значением, которое имели именно его устав для последующей монашеской традиции. То есть вот те правила, которые сформировал святой Пахомий, и продолжили его ученики, ученики его учеников в этих многочисленных монастырях, которые жили по уставу Пахомия, оно и сделало его основоположником монашества, потому что именно их востребованность, именно его устава, да, как бы эффективность этих правил для монашеской общины, они сделали, в общем-то, Пахомия Пахомием, потому что до него существовала довольно долгая монашеская традиция, аскетическая, потому что вообще, mm-hmm, да, все, что до этого времени принято называть
и географически сориентироваться, это все-таки прежде всего Египет,
это
но
Египет, да,
уже
Египет.
Влияние Палестины и Сирии есть?
Да, потому что мы знаем, что во втором веке, в середине второго века уже есть аскетические общины. То есть вот сами аскетические общины, они вот, в общем-то, начали сформироваться с середины второго века. Мы встречаем упоминания о том, что там или там кто-то отпустил рабов, и вот они живут, их там какое-то количество человек, и они совместно предаются молитве, посту и другим аскетическим техникам. Но вот это, вот эти все явления, они были довольно разрозненными, да, и еще не имели такого размаха, потому что почему тоже IV век считается веком, как бы, когда монашество стартует, да, когда появляется монашество, разрождается, формируется, потому что это век, когда монастыри, они перестали быть... То есть их количество монахов, их насельников, как вот, например, монастыри святого Пахомия, ведь это же несколько тысяч монахов. Да. То есть это не 15 вдов, да, которые, или девиц, которые объединились для совместных молитв, а это именно такие гигантские монастыри, потому что если мы с вами представим, что в монастырях святого Пахомия в одном доме жило около 30 монахов, а общее количество монахов в его монастыре только монахов, да, в его монастыре составляло 2-3 тысячи человек, то вы можете себе представить, что это просто вообще гигантский, гигантский просто комплекс зданий. Потому что Пахомий как раз устраивал свои монастыри, может быть, в связи с тем, что сам он был воином, потому что изначально святой Пахомий он был военным, потом он уходит в монастырь после военной службы, он их строит как военный лагерь, он обносит все каре, да, как мы сейчас называем, стеной, внутри этого помещения он ставит жилые корпуса, трапезную, он строит прачечную.
Ну, подожди, лазарет. Прежде чем эти подразделения, да, и направления хозяйственной жизни,
просто я хочу показать масштаб.
Откуда взялось это? Все-таки он тоже после уже своей военной службы, он пришел Паламону, его Паламон звали, его учитель, которого он убедил принять себя ученики совершенно беспощадностью к своему телу, претерпеванием там всех напастей, погоды и отсутствия еды.
Да, при том, что он был отшельник. То есть он
и во всем слушаясь отца типа своего духовного, монашества. Он при этом получил указание от Бога, что эта Венийская земля, она является местом его будущего созидания.
Да.
И духовник подтвердил. Поэтому очевидно, что ведь такой поток людей, ну, он ведь был каким-то образом подготовлен, еще чисто исторически.
Да, да, еще важный, знаете, момент тоже. Очень часто противопоставляются друг другу отшельническое монашество и общежительное. Типа, ну, вот отшельники, они такие вообще прямо, вот, а вот общежительное, это типа лайт вариант, да, такой легкий вариант. Вот. Но мы видим в житии святого Пахомия, с которым вообще всем, кто интересуется монашескими уставами, аскетической традицией, и святитель Феофан рекомендует, да, в первую очередь ознакомиться с житием святого Пахомия. И мы видим, что он учится у отшельников. То есть общежительное монашество, оно как бы выходит из отшельнического, из опыта вот этого уже многолетнего, да, уже более века отшельнический опыт как бы формируется, собирается, да, вот Авва Паламон. Вот. И вот когда он достигает какого-то уже вот зрелости, да, мы видим в каком-то смысле, что из него и выходит общежительное монашество.
Феофан Затворник настаивает, что при разности каких-то внешних практик и разности даже вот этих географических расположений, все равно единство духа
отслеживается. Ну вот мы это видим в прямом смысле, потому что наставником основателя общежительных монастырей является отшельник. Вот, то есть это прямое преемство, и поэтому вот нужно это тоже, конечно, учитывать.
Ну, поражает, конечно, его собственный аскетизм.
Да.
Он сам плакал, или его учитель, когда на Пасху ему приготовил пищу с растительным маслом, его ученик, а тот сказал: «Христос за меня распят, а я буду есть растительным
маслом и уксусом».
Ну да, и это, конечно, поражает. Это та часть наследия, которая воспринимается не слишком актуальной. Такая степень, ну, к тому же, ведь из правил, которые мы сейчас будем вспоминать, данных ангелам святому Пахомию, в том числе есть тоже непостижимый для нашего времени недопустимость спать лежа.
Да.
Она же для всех полусидя предусматривалась такая ложа.
Действительно, вырвано из контекста вот эти свидетельства о том, что оказывается каким-то чревоугодием добавление растительного масла или уксуса в еду, или непозволительность спать. А мы уже говорили в одной из бесед, что тема с бдением, она была очень такая актуальная. То есть сейчас мы не воспринимаем бдение как важную часть нашей аскетической практики.
Да, мало того, невозможно.
Даже невозможно, да.
Я рассказывал,
как мы без 8-часового сна
сидели на одной встрече игуменов и игумени с святейшим патриархом, с интересными гостями, опытными монашествующими игуменами там из разных стран мира православного, и рассказывали какую-то о практике ночной молитвы. Одна другая игумени говорит: мне бы эти проблемы, тут думаешь, как бы поспать, а то весь день разбытые были, а тут как бы не поспать, не наша проблематика. Действительно, тоже...
Сейчас очень это непопулярная техника, но аскетическая вот такая практика.
Хотя, кстати, очень интересно, вы сейчас что-то как раз по физиологии, духовной физиологии пишете, но я из полунаучного, может быть, даже и научного какого-то исследования недавно вычитал, что основные жизненные энергии, которые вот питается наш организм, получаются при сне, глубоком сне. Так вот, выясняется, что кроме вот этого источника энергии жизненной, сна, есть еще другой источник – молитвы, который, видимо, способен заменять собою общедоступный источник крепкого сна, достаточно длительного, чтобы подкреплен был человек. И, видимо, на этом открытии благодатном и зиждилась вот эта и монашеская замена часов сна часами молитвы. В результате они же несколько девали силами.
Ну вот в Лавсайке мы встречаем нечасто именно как такое особенное достижение, указание на то, что тот или иной монах не спал. Или совсем, или обходился очень кратким сном. И если вы припомните, вот в письмах к Олимпиаде Златоуст пишет о том, что, перечисляя ее добродетели, о том, что она там почти не ест, он говорит, и она полностью не нуждается во сне. То есть и пишет это как вот выражение такое ее как бы именно аскетического такого достижения. Вот, поэтому это как бы тоже очень интересный момент. Но здесь такая особенность этого периода просто аскетики, да, то есть что бдение, вот то, что для нас сейчас кажется не таким актуальным, оно было важной частью аскетической практики. То есть мы будем обсуждать те правила, которые святому Пахоме дает ангел. Да?
Прежде этих правил, удивительные правила, он сам демонстрирует, когда он начал принимать учеников, он их ни к чему не принуждал, никакому труду. Он сам за ними ухаживал. Готовил еду, убирал мусор, сознавая себя их слугой. Вот это звучит очень неожиданно и ярко с точки зрения как раз духа пастырства, который отличается от духа боссовства или шефства.
Но с вот, другой стороны, уже когда он написал свои уставы, организовал огромный монастырь, то там уже все были на своем месте, и, конечно, такое поведение.
Трудов хватало у всех, но он всегда себя считал должником всех и не допускал себе никакого элитного ни одеяния. Рассказывается там есть история о его болезни, где он тоже не мехом каким накрылся по предложению там братьев попечительной, а грубой тканью, которой другие накрывались. И пища была не обильней, как все-таки сейчас кажется, естественным. Ну, игумен, он занят, его надо подкормить получше. Его там специально
помощник. Ну, метод лечения монастыря Святого Пахомия – это тема для отдельной беседы. То есть, как лечили монахи монахов. Там множество интересных есть историй.
Да. Но завернуть в холодное, в мокрое одеяло.
Нет, дело в том, что на самом деле в то время это же та же медицина, которая... Мы, в общем, в каком-то смысле принадлежим. И она не гомеопатическая, а наоборот, противоположностью лечится. Да? Поэтому жар мы лечим холодом, в частности, и так далее. И очень часто при болезнях разного происхождения в первую очередь именно налагались ограничения по пище. То есть тебя сажали на определенную диету, и эта диета была отнюдь не уточняющая. То есть наоборот такая... Ну, как бы. Поэтому
мало болели.
Суть в том, что на самом деле вот эти реалии, их все-таки нужно понимать в широком, довольно широком, вот так историко-культурном контексте. Тогда они обретают другое свой смысл, скажем так. И мы видим за историями его не уточняющей пищи, да, не то, что кажется, а как бы настоящую реальность. Что еще важно сказать? То, что вообще для Римской империи того времени, для мужчины, сохранение девственности, да, и целомудрия – это был признак, ну, в каком-то степени такого протеста против общества, да, потому что, как мы уже говорили, основным посылом того времени в связи с демографической ситуацией было продолжение рода. Вот. Но в целом для мужского здоровья, для его духа целомудрие считалось чем-то очень важным. И поэтому те, кто желал высоких достижений, это суперфилософы, суперполитики, суперспортсмены, они сохраняли целомудрие. Потому что считалось, что таким образом они сохраняют свой внутренний огонь, ну, по Гиппократу, там, в соответствии с традицией гиппократовской тоже медицины. И таким образом они более успешны. То есть множество историй о том, как атлет был очень успешен, всех побеждал, бегал быстрее всех, потом в его жизнь врывается какая-нибудь золотокудрая красавица, и все, его карьера заканчивается. Поэтому, когда монахи собираются в монастыре, да, вместе, и это можно понимать как христианский спорт высоких достижений. То есть это не было в то время ничем маргинальным, вот как иногда представляется, да, какие-то вот такие волосатые грязные люди куда-то пошли, что-то они там делают. А это действительно спорт высоких христианских достижений. То есть это
они люди... были искренне этим озабочены,
да,
озадачены.
Да, и общество именно...
Преследовали конкретные цели.
То есть общество, когда смотрело на них, а многие были недовольны, да, тем, что они бросают свои семьи, свое имущество, что они не создают семьи. Но... То, что это были люди, которые не понимались обществом как какие-то отбросы, Это однозначно, потому что сохранение целомудрия однозначно подразумевалось, что этот мужчина, он по-настоящему обладает мужественностью. А это один из базовых таких терминов оценки достоинства мужчины в римском обществе, что он
Ну, это уже при
мужественен.
вполне христианском сознании.
Да, ну и, ну, естественно, и в христианском.
В античные подобные бывали, конечно, какие-то упоминания о неполезности общения с противоположным
Нет,
полом.
это медицинская рекомендация. То есть вообще медики, например, Гален на полном совершенно серьезе в своем, одном из своих трактатов обсуждает о том, что было бы очень здорово как-то так придумать, чтобы можно было, скажем так, что-то сделать с воинами и атлетами, чтобы они могли сохранять свою мужественность, чтобы не оставлять это только на их волю, а вот как-то решить этот вопрос. И там у него несколько способов представлено, вот это скопление, как это надо лучше так сделать, чтобы вот огонь сохранялся, а ничего больше не происходило. Вот, то есть это реально, это медицинские рекомендации, и поэтому мужчина, сохраняющий целомудрие с определенной целью, да, там, религиозной, философской, это человек, вызывающий уважение в любом случае в обществе. И это, в общем-то, авангард такой, как
Ну,
бы.
церковными людьми это сейчас воспринимается
Конечно,
так,
именно так.
правильно?
Да, но это именно так и есть. То есть, действительно, мы вот сейчас, изучая трактат медицинской того времени и разнообразные тексты сопутствующие, вот это видим.
Ну,
Вот.
на определенном этапе его деятельности созидательной ангел сообщает ему, явившись сам в одежде великого иноческого образа, в схеме вручил ему медную дощицу, на которой начертаны правила постнического жития. Медная тщица, нет никаких отсылок там к каким-нибудь каменным скрижалям, но, тем не менее, врученная ангелом, по меди писанная. Ну, это тоже образ, наверное, чего-то непоколебимого,
Да, незыблемости.
основательного.
Ну, наверное, можно сказать, что и поэтому еще это как бы равно ангельское житие или ангельское житие, потому что сам ангел, здесь мы видим, дает Пахомию указания о том, как устраивать его общины.
Ну вот, и здесь нас, конечно, удивляет как строгость, так и мягкость в некоторых вопросах, замечательная гибкость, то есть сам дух, призывающий добровольно понести иго Христово и исполнить заповеди в их совершенстве. Первыми пунктами этих установлений, прежде всего, позволяй каждому есть по потребности. Наверное, вопрос питания такой острый во все времена, ради Иисуса или ради хлеба куса, поститься или не поститься, тем более при этом сверхъестественном посте самого Аввы, вопрос питания остальных, которые в том числе, как говорят, и от голода приходили в монашеские
Ну и от
сообщества
войны тоже, от призыва, от налогов
для того, чтобы,
сюда.
в общем, питаться неплохо. Вряд ли они искали большого аскетизма в этом случае.
Ну да, с одной стороны, да, вот это первая рекомендация его. Но с другой стороны, в более развернутых уже потом правилах, которые мы знаем, сами написал Пахом Великий, они нам в латинских тот переводом доступны, есть указания на... Просто важно понимать, что здесь речь идет не о том, что один ест мясо, а другой ест зелень, да, или хлеб с солью, как основная еда святого Пахомия, его Аввы, да, Паламона, хлеб с солью. Вот. А речь идет о том, что мы будем есть хлеб с солью, или хлеб с солью и зеленью, или хлеб с солью и зеленью, и капелькой оливкового масла, да, то есть понятно, что все равно все это происходит вот в таком диапазоне. А вот уже в более позднем уставе святого Пахомия, когда он говорит о том, опять же, как надо кормить, у него очень интересная, если помните, история, связанная с тем, как понять брата, то есть кормили же лучше в лазарете, чем простых братьев. И вот многие хотели в лазарет попасть, были такие, которые хотели попасть в лазарет, чтобы там лежать и есть получше. И вот интересно, что есть специальные еще. И что кормили, чем кормили в лазарете, можно задаться вопросом, да? А что получше? А их там кормили там отваром из зеленью, могли дать яйцо, вот, то есть вот весь, как
Гроздь
говорится,
винограда, да.
да, ну, грусть винограда, особенно освященного Аввы, и можно исцелиться одним этим виноградом. Но то есть суть в том, что на самом деле это, конечно, не такое же прям разнообразие, как ешь до пуза и одну резинку,
И
вот.
в развитии этого же положения третий пункт: не возбраняй ни поститься, ни есть. То есть пускай каждый определяет для себя меру собственных ограничений или послаблений в еде. Назначаем труды соразмерные силами каждого. Труды тяжелые возлагай на тех, которые крепче силами и больше едят, а малые и легкие назначай слабым, которые не привыкли к подвижничеству. Ну, это...
Да, но с другой стороны, опять же, в более поздних монастырях Пахомия мы видим, что они бесконечно меняли свои места своих послушаний. То есть понятно, что были тяжелые послушания, типа мытья котлов, например. Очевидно, что там, наверное, работали эти крепкие парни, которые много едят. Вот. Но в целом вообще в монастыре Святого Пахомия происходила постоянная смена, регулярное послушание. То есть ты переходил с одного на другое, с одного на другое по кругу, кроме только лазарет как раз. То есть там братья, те, которые помогали в лазарете, они так в лазарете и помогали.
Пища пускай полагается для всех вместе. Кельи устрои отдельные в одном здании, и в каждой келье пусть живут по три. Ну, это удобное преодоление всякого рода соблазнов.
Ну и вот и смысл-то вообще, почему общежительный монастырь, что в нем общежительного? Это то, что у всех общая трапеза. Это как бы отличительная черта.
Кстати, интересно монастыря. Его установление, чтобы разделить по в соответствии с буквами греческого алфавита, да. По отрядам своих многочисленных монахов. Причем духовные пускай понимают смысл. Какие-то кроткие, наиболее благоразумные, пускай с под буквой йота. Вот, да. А какие-нибудь вреднючие и колючие кси или пси.
Но на самом деле это еще как бы обсуждается сейчас активно. Вот это интересная особенность действительно Пахомия в монастыре. Это то, что каждому человеку присваивалась буква одна. И он, когда даже писал свои письма, сохранились его письма, то он может там сказать, что вот этому брату пси там то-то, то-то, а этому то-то, то-то. Но на самом деле дискуссии еще есть относительно, что же это все значит, потому что, конечно, все
ну вот это трудно в постигаемое. Спать не должны, а не лежа, но пусть устроят себе седалища с отлогими задниками и спят на них сидя, постлавши постель свою. Конечно, вместе еще с другим определением, что входит, кто вошел, уже не должен выходить из монастыря. Вот это вот эти определения, конечно, вызывают у современника ужас. И не совсем понятно, как в реальности можно, однажды войдя в монастырь, из него больше не выходить.
Ну, в реальности так оно, собственно же, и не было. То есть, как хочется сказать, что, конечно, эти правила, они как бы утверждают базовые принципы направления, да, развития, какие-то ценности. Но в реальности, вот если мы будем изучать историю монастырей Святого Пахомия на основании археологии, литературных источников, то мы, конечно, увидим там жизнь во всем ее многообразии совершенно.
Ну, да.
И не то, чтобы люди были из другого теста. И он мог войти в монастырь, никогда из него не выходить.
Ну, давайте к этому более углубленному разбору вернемся в следующей передаче сейчас. Нам же время попрощаться, но мне кажется, тема интересная, открыта. Благодарим, дорогие друзья, и вас, Наталья Александровна. Храни Господь. Будьте здравы.
До свидания.